либо-либо.
Опять я неуместно смеюсь.
Смейся уместно, пожалуйста.
Научи меня.
Постарайся. Всем привет!
Здравствуйте, здравствуйте все! Мы подкаст «Никакого правильно» студии «Либо-либо».
Маша Карновач-Фула.
Иксукс Красильникова. Сегодня сход-развал российского подкастинга. Вы не представляете, как это отвечает внутренним, да и внешним тоже ощущениям.
Да, особенно вторая часть.
Развал и развал.
Да, я не очень знаю, если честно, что значит сход, да и развал тоже. Я знаю, что это как-то связано с автомобилечинением.
Ну, ты же девочка, Машуль.
Да, ну зачем мне, собственно, знать? Но слово «развал» мне очень подходит сейчас.
Сегодня у нас непростой эпизод, но важный. Нам вообще в последнее время как будто бы стало сложно браться за непростые эпизоды. Вот сейчас я сказала очень мудрую мысль.
Да.
Знаете, за трудные эпизоды браться трудно.
Непросто.
Непросто.
Бывает даже сложно и тяжело. Да, не в последнюю очередь, потому что это сложные эпизоды, тяжелые. Хотя не во всем, но в основном поэтому.
Ну, возможно, еще потому, что они непростые.
Если вы слушаете наш подкаст впервые, вы, наверное, уже оценили степень искрометности юмора, который здесь обычно царит. Мы неуместно смеемся над сложными вещами. Ну, теми, которые как раз нам тяжело записывать, да, и говорить непросто. Вот. Так что оставайтесь, не уходите. Это рубрика «Минута славы» с новым партнером. Это банк для предпринимателей. Точка.
Знаете, вот я люблю колючую водичку, минеральная вода, то есть своего сына, Кудри и банк «Точка». Серьезно, обожаю. В этой рубрике буду рассказывать еще почему. Я уверенная давняя клиентка банка «Точка», индивидуальный предприниматель Красильникова КН. И действительно, эта рубрика большая радость, потому что мы тут даем слово вам, и не просто слово, а площадку для того, чтобы рассказать о своем бизнесе и привлечь новую аудиторию.
Офигеть, правда?
Спасибо тем предпринимательницам, которые своими питчами с нами поделились.
А мы ими поделимся с вами.
Да, и давайте все станем клиентами друг друга.
Привет, любимый подкаст. Некогда я выучилась на экономиста, но решила проявить свое творчество, переехав жить в Красную Поляну в горы. И теперь я творю украшения из бисера. Я хочу, чтобы мое творчество показало всем, что не нужно бояться, можно идти за мечтой и даже неплохо на этом зарабатывать. А еще я ломаю стереотипы о том, что бисер — это исключительно что-то из детства, потому что мои украшения поражают сердца дам в возрасте от 25+, и детям они не столь интересны, потому что я творю невероятные роскошества. Вот.
Мы повесим ссылку на невероятное роскошество в описании этого эпизода. И если вы тоже уже ведете свое дело или задумываетесь о том, чтобы завести свое дело и стать индивидуальным предпринимателем, обязательно обратите внимание на точку. И я не знаю ни одного сервиса, в котором бы была такая поддержка. Серьезно, я сейчас не шучу. Я понимаю, что я сочусь каким-то гиперболизированным восторгом, но это то, что я испытываю к банку «Точка». Про поддержку «Точки» я могу говорить бесконечно. Маша знает, что иногда я ей в том числе полчаса рассказываю, как меня поддержали сотрудники «Точки».
Это правда. В «Точке» работают люди. Не служба поддержки, а люди.
А еще в «Точке» простые понятные тарифы, очень понятные все инструкции, никаких условий со звездочками, удобное приложение, и действительно прямо с телефоном можно управлять своим бизнесом. В общем, много чего еще. По ссылке в описании эпизода вы можете прямо сейчас открыть счет для юридического лица или индивидуального предпринимателя. А если у вас нет, как у меня в свое время не было, зарегистрированного ИП, то «Точка» вам поможет его зарегистрировать. Это быстро и бесплатно.
Господи, можно мне «Точку» сюда, в Словению, пожалуйста? Очень надо.
Ссылка в описании. Кря. А о чем мы говорим сегодня? Мы говорим о концепции эмоционально незрелых родителей. Изначально, как будто бы это словосочетание звучит достаточно стигматизирующе, потому что мы, следуя некоторой общепринятой или принятой где-то терминологии, вручаем вот этим вот родителям беспрекословные качества. Не очень приятные, незрелые эмоционально. Бе. Но мы используем это именно как термин, да?
Да, и мне кажется, что когда мы чуть углубляемся в эту концепцию, я надеюсь, вы сейчас вместе с нами это проделаете, вы поймете, что на самом деле эта концепция довольно освобождающая, а не стигматизирующая, потому что как будто это самая эмоциональная незрелость, когда ты начинаешь в этом разбираться, перестает быть виной, а становится бедой. И это действительно некоторая общая беда, и не хочется впадать в морализаторство, а хочется просто разложить все по полочкам, как мы любим это делать, и посмотреть, как же это все устроено. Наше тяжелое детство.
Важно нам проговорить, что мы не обсуждаем в этом эпизоде феномен взрослых детей-алкоголиков, потому что это штука, которая требует как будто бы отдельного луча внимания. И, может быть, мы соберемся и сделаем такой выпуск, потому что знаем, насколько это большая поколенческая или даже несколько поколенческая проблема. Мы говорим именно о разных видах так называемой эмоциональной незрелости. Феноменологически. Здесь будет некоторое количество сложных историй, которые нас, например, с Машей задевали даже на уровне подготовки эпизода. Берегите себя. Термин «эмоционально незрелые родители» ввела в обиход кандидатка психологических наук Линдси Гибсон, которая выпустила книгу с этим названием «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» в 2016 году. Книга очень популярна, потому что в этих историях очень многие узнают себя и своих родителей.
Да.
Сегодня эту тему с нами обсудит Эмма Агасарян. Не передать словами, как мы рады, потому что Эмма для нас очень особенный человек. Мы взаимодействовали в профессиональном контексте, но разными способами, и это было чудесно. Эмма – президент Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов, схемотерапевтка и одна из популяризаторов схемотерапии в России, психиатр и психотерапевт.
И очень хороший человек, да.
Эмма к нам присоединится, ожидайте.
Тут, в таком очень популярном американском журнале The Atlantic, американский писатель, American writer, Артур Брукс, написал колонку. Он там все время пишет колонки про счастье, кто бы мог подумать. Редкая штука в последние годы. И представляете, вот буквально на днях он задался в своей колонке вопросом, что же делает счастливыми детей. Очень в тему к нашему эпизоду. Спасибо ему большое. И что он говорит? Что одно за другим исследование год за годом показывает, что гигантская часть личности человека заложена в нем биологически и наследуется, ну вот буквально через ДНК. То есть это подтверждает нашу с Ксуксой любимую мысль про то, что мы очень мало на что влияем в развитии наших детей. И с одной стороны это очень фрустрирует, а с другой стороны некоторым образом...
Освобождает.
И вот он приводит в пример так называемое лонгитюдное исследование 21 года, довольно свежее, которое изучало корреляцию между персональными особенностями детей, ну вот, то, как они вообще живут, как они устроены, и тем стилем родительства, который применяли их, собственно, родители. И выяснилось, что в большинстве аспектов то, как эти дети воспитывались, имеет примерно такое же влияние на развитие, как способ рождения этого ребенка, например, вагинальный или кесаревый, то есть примерно никакого значения. И единственный параметр, который оказывал действительно серьезное влияние на развитие этих детей, согласно вот этому длинному исследованию, и на то, насколько эти дети счастливы, проявление родителями любви, тепла и ласки. Причем, конечно, как всегда, отцов отметили отдельно, потому что в случае отцов это имело чуть большее значение, чем в случае матерей.
Мне кажется, мы уже даже где-то набредали на этот факт.
Да, мы явно про это говорили. Ну и, в общем, они обнаружили, что вот такое поведение родителей, то есть теплое, отзывчивое, с открытыми проявлениями любви, это примерно треть показателя под названием психологическая приспособленность или адаптивность. То есть это такой маркер благополучия, и он включает в себя то самое счастье. Одна третья счастья наших детей получается из нашей к ним любви. И самое главное, отметили еще исследователи, как мы относимся к нашим детям не тогда, когда они паиньки, лапочки, и с ними вообще легко и классно, а особенно важное значение имеет то, как мы проявляем свою любовь к ним, когда они сложные. Вот такая вот штука.
Так, нам важно понятие эмоциональной зрелости. Что, собственно, означает быть эмоционально взрослым человеком? Это способность чувствовать все свои чувства, различать их и умение в определенных обстоятельствах ответственно с ними обходиться. То есть развитый эмоциональный интеллект.
Чем взрослый человек отличается от условно трехлетки? Он в идеале не должен бросаться на пол в супермаркете, стучать ногами и кричать, потому что он в этот момент чувствует большую злость и очень сильно расстроен. А трехлетка может. Это абсолютно нормальный этап развития трехлетки.
В общем, важно, чтобы те чувства сложные, в том числе, которые человек испытывает, особенно если они сильные и пугают, например, злость такая, которая аж ярость, окружающим людям не вредили или вредили минимально. Особенно если эти люди – дети. И здесь есть, как обычно, биологический аспект. Префронтальная кора головного мозга здесь важна, потому что она связана с самоконтролем. Она растет и развивается аж до 25 лет. И значит, биологически взрослым человек становится именно достигнув этого возраста.
Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу.
То есть ввысь человек растет примерно до того же возраста, и действительно, наверное, раньше называть его или считать его зрелым...
Абсолютно взрослым.
Не приходится.
Не приходится.
Ну и хочется вспомнить, в каком возрасте было принято рожать первых детей. В, например, поколении наших родителей,
да.
То есть в советские годы. Меня мама родила в 20 лет.
Меня мама родила попозже, но только потому, что у меня есть старший брат, которого она родила в 24 года. Абсолютное большинство детей, которые родились до развала Советского Союза, были рождены взрослыми, которые эмоционально, ну, на биологическом уровне еще не до конца стали взрослыми. У них не до конца была развита способность банально определять, какие эмоции они испытывают, и уж тем более что-то с ними делать, потому что это такой же навык, как читать, вообще-то писать и делать все остальное. Этот навык должен развиваться, он не берется по факту рождения. И тут как бы помимо того, что это еще и не было принято, это сейчас все умные стали, книжек начитались, а тогда-то никто не был, и еще это были реально просто девочки и мальчики 20-летние.
Интересно, что мы этот эпизод прямо начали. Обычно мы долго ругаем какое-то явление и людей, которые практикуют непредпочитаемое поведение, а мы начали с того, что... Ну, ребят, мы заранее вас простили за всю вашу эмоциональную незрелость и то, как вы переебали своих ставших взрослыми детей.
Несмотря на то, что мы тут всячески дестигматизируем этих самых родителей малышей, это совершенно не означает, что у этого нет последствий для детей. Зачастую, в зависимости от того, насколько лабильной была психика ребенка, это могут быть довольно серьезные последствия. У кого-то, в принципе, не будет никаких ментальных трудностей серьезных, у него просто, может быть, останутся не очень хорошие отношения с родителями. Но, согласно исследованиям, у довольно большого количества детей, эмоционально нестабильных родителей, случаются комплексная травма или комплексный ПТСР, как его называют?
КПТСР.
КПТСР, да. Но даже если у ребенка выросшего не будет последствий в виде травмы, наверняка все равно останутся определенные сложности с выстраиванием отношений с людьми, потому что мы от родителей учимся тому, как мы эти отношения будем выстраивать в жизни. И если у нас была нарушена вот эта связь, где нас взрослые, в кавычках, учат быть взрослыми, то, скорее всего, произойдут какие-то поломки в этой цепочке, которая должна быть вот по природе задумана правильным образом.
Если вас растили родители, проявлявшие эмоциональную незрелость, вот если вы думаете, что это неуместный хохот, вы не правы.
Вот так.
В общем, если ваша судьба так сложилась, то вы привыкли не получать то же самое, что вы отдаете вовне.
Или отдавать больше, чем у вас уже есть.
И если ты привыкла или привык отдавать больше, чем есть, и ты в результате, делая это, продолжая это делать, потому что тебя так научили родители, испытываешь всякие сложные чувства, и тебе от них фиговенько, ты разочаровываешься, тебе грустно, ты тоскуешь, то ты не виноват. Потому что это усвоенное поведение. Это то, чему тебя научили. То есть это нормально, хочется это нормализовать, и это не значит, что от этого не должно быть тяжело. От этого тяжело, но да, так бывает.
И сейчас быстренько галопом пробежимся по четырем видам эмоциональной незрелости, которую предлагает нам Линдси Гибсон. То есть как именно не так вели себя наши родители, из-за чего нам потом бывает тяжеловато. Эти четыре вида – эмоциональные родители, контролирующие родители, пассивные родители и отвергающие родители.
Эмоциональный базово звучит безоценочно,
но нет.
Сейчас вы поймете, что все плохо. Эмоциональные родители – это люди, у которых много тревоги, уязвимости. Они эмоционально нестабильны, их колышет из стороны в сторону, прям как камыш на болоте. Кстати, это не камыш, а какое-то другое растение, не суть.
У меня камыш!
Таким родителям нужно, чтобы о них эмоционально заботились их дети, и тогда все будет в порядке. И они отвечают на эмоциональные потребности своих детей эмоциональным шантажом и выкручиванием своих каких-то чувств на максимум. Например, я худший отец или мать на планете. Или я вообще не заслуживаю того, чтобы жить. И часто это значит, что для того, чтобы в доме был мир и спокойствие, тебе нужно подстраиваться под вот эту нестабильную картину чувств твоих значимых взрослых.
Да, контролирующие родители. Сначала может казаться, что это очень классные родители, потому что они очень-очень-очень участвуют в жизни ребенка. Им все-все нужно и все-все интересно. И кажется, что потребности ребенка стоят на первом месте. Но проблема в том, что этот интерес идет рука об руку с тотальным контролем.
Они тоже говнюки. Если вы так делаете, вы тоже говнюки.
Все четыре вида говнюки. Давайте сразу определимся. Обычно такие родители используют стыд для того, чтобы приучить в кавычках ребенка не требовать от родителя эмоциональной связи или эмпатии, потому что на самом деле они не знают, как это дать. Они только знают, как действовать по алгоритмам, типа учиться быстрее, выше, сильнее, добиваться, а вот с эмоциональным откликом у них сложно. Таким образом, вместо этой эмоциональной связи они приучают ребенка показывать свою любовь к родителю посредством достижений. Если ты хочешь дать мне почувствовать себя самой лучшей мамочкой на свете, принеси мне медаль с районной олимпиады. Вот тогда я почувствую, что ты меня любишь, и ты, соответственно, тоже почувствуешь в ответ, что ты, ребенок, молодец.
Дальше пассивные родители, это, конечно, ох, интересно и грустно. Даже не посмеюсь, неуместно. Пассивный родитель – это человек, который избегает соприкосновения с чем-то тяжелым. Обычно это любимый родитель ребенка, потому что этот родитель эмоционально более доступен. Но такие родители выполняют пассивную роль прежде всего по отношению к доминирующему второму родителю, их партнеру. Часто бывает так, что они допускают и смотрят сквозь пальцы на абьюз или отвержение, которое практикует вот этот второй человек. Они не вмешиваются, когда происходит насилие, и не останавливают абьюзивное поведение. Поэтому дети таких родителей учатся тому, что абьюз – это жизненная реальность, а значит норма, и что быть любимым человеком не значит получать защиту.
И отвергающие родители. Дети таких родителей всю жизнь живут и растут с ощущением, что они огромная обуза. Некоторые родители даже вербально подкрепляют эту идею, чтобы дети точно ничего не перепутали, и прямо вот словами через рот рассказывают им о том, что их не хотели, что вообще рождение детей было самой большой ошибкой в жизни этих родителей. Совершенно неудивительно, что такие дети очень быстро учатся считать себя бессмысленными, бесполезными, и нередко это влечет за собой последствия в виде суицидальных мыслей. А иногда, наоборот, эти сложные чувства выражаются в чрезмерной такой активности, в попытке доказать самим себе и опосредованно родителям, что они вообще имеют право на существование, что их рождение не было ошибкой. И в отличие отличие от тех самых контролирующих родителей, отвергающие родители вообще хотят, чтобы от них все просто тупо отстали. Их не интересуют ни их достижения, ни какие-то интересы, которые есть в жизни у этих детей. Ну и часто они бывают такими большими домашними тиранами, вокруг которых вращается вся домашняя жизнь, и, в общем, все члены семьи стараются сделать так, чтобы никак не потревожить, не расстроить этого родителя и вообще по возможности сделать вид, что в доме кроме него никого нет.
Привет, Эмма. Спасибо, что ты здесь.
Привет, меня зовут Эмма Агасарян, я президент Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов, я врач-психотерапевт, я специализируюсь в схем-терапии, я схем-супервизор и в когнитивно-поведенческой терапии, но сегодня мы будем в первую очередь говорить с позиции схем-терапии.
Надо сказать, что мы с Машей очень любим схем-терапию, в первую очередь как объекты, объектессы.
Есть такая мысль, что когда мы растем в какой-либо обстановке в детстве, мы воспринимаем ее всегда как нормальную, потому что мы, как тот мотылек, который живет всего сутки, но не знает, что бывает иначе, просто не можем оценить это ни с какой стороны. И вырастая, мы зачастую впитываем, интегрируем все вот эти правила, по которым с нами обходятся, как норму. Меня научили обращаться со мной плохо, я тоже с собой обращаюсь плохо, мне от этого плохо, и дальше по замкнутому кругу. Можно ли вообще из этого выйти?
Из этого однозначно можно выйти. Есть такая известная книжка по схемотерапии Джеффри Янга, отца-основателя схемотерапии. Ее на русский перевели как раз «Прочь из замкнутого круга».
О!
Да. По-английски она, правда, называется «Reinventing your life», там, переизобретая свою жизнь. Но сама суть схемотерапии, что вообще из этого круга можно выйти, и эти схемы можно поменять. Но для того, чтобы их поменять, нам в первую очередь нужно вообще осознать, что они есть, и посмотреть на свое детство взрослыми глазами. Ведь очень часто эти воспоминания, они вот как там хранились, когда мы были детьми, и кажутся нормальными, что так и есть. Они так и остаются. Это вот похоже, какие-то слова ребенка научаешься неправильно говорить, всю жизнь говоришь, пока тебе кто-нибудь не скажет, что так вообще не разговаривают. То же самое со схемами. Сначала понять, что это вообще схема, что это связано с моим детским опытом, это уже большой шаг к тому, чтобы поменять.
А откуда мы это вообще берем обычно? Ну вот живем, ты начинаешь наблюдать, не знаю, за другими отношениями или кино, книжки. Как я вообще могу понять, что что-то не так с этой схемой, если я в ней всю жизнь живу?
Мы редко понимаем непосредственно, что что-то не так со схемой, мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Почему вот именно моя жизнь складывается таким образом? Почему именно у меня такие сложные отношения? Почему у меня депрессия? И мы скорее видим какие-то проблемы, а схему, которая под этим лежит, мы обычно не видим. Но это уже в терапии люди узнают, какие у них схемы. Но сейчас много психообразования, люди могут много узнать, прочитать, и тогда уже могут непосредственно прийти вот такая-то, такая-то схема.
У Эммы в YouTube-канале, когда я на него подписалась, я, по-моему, где-то часа полтора не могла соскочить, просматривая видео одно с другим. На YouTube-канале есть много как раз психообразовательных роликов, которые очень понятно устроены.
Схематично?
Да. Но понятно каждому и каждой. Во многом узнаешь себя и немножко становится проще жить. Поэтому всем рекомендую, мы оставим ссылку в описании. Дальше вопрос, как раз продолжая замкнутый круг, точнее, пытаясь из него вырваться. Происходит же так, что люди продолжают своим детям передавать те же самые или чуть-чуть упрощенные деструктивные паттерны от родителей. Но некоторые люди не продолжают или как-то это корректируют. От чего это может зависеть? Есть ли тут биологический фактор или в основном это социальный фактор, или это психологическая работа вместе с терапевтом или над самим собой?
Это моя любимая вообще тема. Я как-то первый раз сидела на конференции по схемотерапии и слушала самого Джеффри Янга. Я на какой-то момент просто отключилась и стала думать о своем сыне и о том, что, о боже, я делаю многое похоже со своими родителями, и это нужно как-то остановить. Действительно, это передается из поколения в поколение, не всегда в чистом виде, вот одна и та же самая схема. Одно поколение растет просто недосмотренным, никто за ними не смотрит, вот как это было с очень многими детьми после войны. Военными. Как моя бабушка рассказывала, что ее мама не замечала, что она полгода не ходит в школу. например. Ну, не до этого просто никому было, тяжелые обстоятельства.
Типа живое и ладно.
Да-да-да, ну, там не ходят в школу, про завтраки вообще никакой речи не идет. И родители этого послевоенного поколения, ну, условные наши бабушки, они как раз о своих детях часто заботились удушающе, без всякого внимания к их эмоциям, часто сами проявляют это эмоционально незрелое поведение, но сверхконтроль, сверхзабота, сверхвмешательство. И вроде это не то же самое совершенно, что было с ними, но схемы-то передаются. И вот что больше всего передается и что сложнее всего остановить, это эмоциональная депривация, когда родитель не может настроиться на своего ребенка и понимать его. И если мы не получили хорошего эмоционального контакта в своем детстве, мы на самом деле почти не можем его дать, у нас нету вот внутреннего механизма, мы не знаем как. Ну как мы не можем учить языку, которого мы не знаем, даже если нам кажется, что его хорошо бы знать. И для того, чтобы это исправлялось, это работа родителя над собой. И сейчас, по-моему, целое поколение родителей, вот что меня необычайно радует, учится по-другому взаимодействовать со своими детьми, читает книги, проходит личную терапию, вообще как-то пытается это изменить. Это требует большой собственной работы, чтобы не делать так, как ты привык, а делать так, как нужно твоему ребенку. Трудно и не всегда получается.
Вот это очень важно.
Да, ты вот сказала про язык, и это действительно можно годами учить язык, но ты никогда не будешь native спикером так, как если бы ты вырос в этой стране. Мне кажется, что вот мы такие же родители, хотя мы беспрерывно проходим, что называется, курсы повышения квалификации, но это всегда через голову. Это не на автомате происходит, а это сознательно.
Работа.
Я надеюсь, что наши дети будут native спикерами, но я часто вижу даже на площадках, как дети могут разговаривать друг с другом. Я иногда вижу, как там моя дочка утешает младших детей. И для них это гораздо естественнее, да, чем для меня даже. Понятно, что она не думает, о, какую потребность там надо удовлетворить.
Вот-вот-вот. Это вот, собственно, и есть этот native спикер, который делает это автоматически. И, честно говоря, у нас с Ксуксой здесь много бывает таких качелей, когда Ксукса любит всячески себя критиковать, а я постоянно стою вот на этой другой части качели и говорю о том, что мы делаем нечеловеческую работу. Мне кажется, это наша вторая full-time job. Постоянно работать над тем, чтобы быть лучшими родителями. Поэтому даже если мы где-то продалбываемся, а мы, конечно, продалбываемся, я считаю, что то, что мы делаем, это в разы больше, чем то, чего мы не делаем.
Но ты все равно не знаешь, что будет на выходе. С другой стороны, слышать от Эммы, что она тоже не всегда в себе уверена, это прям, знаешь, Машуль, я больше верю, чем твоим убеждениям, что ты нормальная мать.
Вот так вот.
Да.
Эмма, скажи, пожалуйста, Ксуксе, что она нормальная мать.
Ну, я точно знаю, что ты хочешь быть настолько хорошим родителем, насколько получается. Ну, и мне кажется, это все, что мы можем сделать. Здесь вопрос намерения.
Да.
Но это правда очень-очень трудно. Я всегда говорю, что гораздо легче в схемотерапии быть замещающим родителем, чем родителем реальным.
Да.
Нам кажется, что если мы все делаем правильно, то наши дети не будут иметь проблем. Если у них проблемы, значит, это какая-то наша вина. Что вот осознанное родительство – это панацея. И тогда ребенок будет сверкать благополучием, хорошим поведением. Но это вообще не так. Дети-то, ну, они отдельные люди со своей судьбой, со своими проблемами, со своей генетикой. И осознанное родительство – только часть того, что на них влияет.
И, кстати, генетики в них от нас половина. И не граммом больше. То есть, как бы за вторую половину генетическую мы, например, вообще никак не отвечаем. И вообще ничего не можем с этим сделать.
Да и за свою не отвечаем. Я
и это тоже.
Не готова брать ответственность за свою генетику совсем.
Новый партнер – Beautyceftica. Господи, как мне нравится это слово. Бренд аптечной косметики, основанный на последних достижениях науки и актуальных бьюти-трендах. У нас есть главный хит. И нет, это не музыкальная минутка, как можно было бы подумать, а это комплекс Акновицит от Beautyceftica.
Акновицит подойдет людям с жирным типом кожи, то есть мне. Для профилактики и лечения акне. Акновицит – это 4 средства для использования утром и вечером. Утром – пенка и лосьон, вечером – пенка, тоник и ночной крем. Вроде ничего сложного.
А можно так? Утром – стулья, а днем – деньги.
Можно.
Но деньги вперед!
В результате Что мы получим? Снижение воспалений, красивый цвет кожи и предотвращение новых высыпаний. А еще команда бьюти-цевтики сделала платформу, и получить к ней доступ можно, купив комплекс Акновицит. На этой платформе есть короткие лекции и другие полезные материалы для помощи в борьбе с акне. Доступ к этим материалам у вас будет 4 недели.
Комплекс Акновицит и другие средства от бьюти-цевтики можно приобрести на популярных маркетплейсах. Кстати, это дико удобно. Спасибо большое. А промокод никакой даст скидку 15% при покупке продуктов от бьюти-цевтики на Озон до 31 октября нынешнего года. И все нужные ссылки будут в описании. Хорошо, пока я начинала свои первые шаги в психотерапии и как-то вообще узнавала про то, что у меня есть какая-то ценность, потому что до определенного момента я жила без этого знания вовсе, я часто пыталась в качестве такой заплатки на вот эту рану, оставленную в детстве, положить то, чего я приобрела. А приобрела я довольно много. Я супер самостоятельный человек. Я ничего вообще не боюсь, по большому счету, в смысле испытаний, потому что я знаю, что я могу плюс-минус в любой ситуации справиться. Есть только одна фигня, с которой я не могу справиться, это мое ментальное и физическое здоровье. Но с точки зрения навыков я просто, ну, супер прокачана. И я всегда разговаривала, ну, зато! И дальше многоточие, что я умею и могу. И мы вот с Ксуксой часто тоже говорим о том, что мы реально переживаем, что мы растим нежных цветочков. Мы их от всего оберегаем, мы всячески их валидируем, контейнируем, бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот все. Блин, а как же они вырастут сильными, такими же смелыми и умелыми, как мы, если их мы, как родители, не фигачили эмоционально так, как фигачили нас.
Даже не только еще в нашем воздействии на них дело, а в том, что мы, помимо прочего, стараемся им максимально комфортные условия создать.
Оберечь от всего, да.
Ну да, чтобы они ходили в учебное заведение, где другие люди к ним будут относиться совершенно иначе, чем относились к нам в наших школах.
Абсолютно.
И, соответственно, у детей, как будто бы, нам так кажется, опыт менее шероховатый, чем у нас, а значит, меньше возможностей научиться взаимодействовать со сложностями. И вырастут ли они тогда приспособленными к реальности? Мы не знаем.
Что ты думаешь?
Это вообще такой вопрос, который я себе задаю тоже очень часто, потому что я тоже вижу перекосы. И бывает, что когда мы выросли в очень тяжелых обстоятельствах, ну, буквально в чудовищных обстоятельствах, недосмотренные и в эмоциональном насилии, физическом насилии, мы пытаемся своим детям создать что-то прям противоположное. И получается такое детство Будды, в котором нет ничего. Вообще, да. Облачко не проплывает, и такой детоцентризм. Да. И вот тут опасный момент. Действительно, можно вырасти снежинку, это правда так. И готовить ребенка все-таки к реальной жизни важно. Но есть же зона ближайшего развития, вот то, что ребенок может пережить. Те трудности, с которыми мы сталкивались с детьми, не все они сделали нас крепче. Да. Многие из них просто оставили раны, вокруг которых мы как-то собирались, собираемся, и без них точно было бы лучше. И здесь создать условия, в которых ребенок все еще автономен, он может столкнуться вообще с последствиями своих поступков, он все-таки видит, как устроен реальный мир, но сохранить комфорт и избежать насилия – какая-то тонкая граница, на которой мы постоянно лавируем. Мне кажется, здесь основное, на что нужно опираться – ребенок должен жить той жизнью, которой живет семья. Для меня тут самый яркий пример, не знаю, мама, уставшая после работы, хочет в туалет, но не идет в туалет, а гуляет с ребенком на площадке, потому что ребеночку надо погулять, и он не хочет идти домой.
Да.
Это не то, что нужно ребенку. Вот тут как раз он не сталкивается с реальным миром, это идет в ущерб другому человеку, и тут он скорее учится тому, что мои потребности важнее, чем потребности всех других людей.
А еще, скорее всего, при такой ситуации, рано или поздно, когда ребенок выйдет такие из-под нашего крыла, он обнаружит, что совершенно не все согласны с тем, что его потребности главные в этом мире.
Да, но вот я за то, чтобы, например, ребенок учился в школе, где на него не будут орать или унижать. Мне не кажется, что этот опыт готовит к чему-либо, кроме как тому, чтобы, нам, не знаю, хорошо сидеть в тюрьме или терпеть там какого-нибудь плохого начальника. Но сталкиваться с последствиями своего поведения и видеть, что есть другие люди вообще с их потребностями, ну, есть какой-то реальный мир, в котором есть деньги, в котором, там, если на частную школу выделены деньги, то, наверное, кроссовки будут не такие дорогие. Например, ребенок тоже понимает это, что эти деньги там не на дереве растут, а мама их зарабатывает, что они как-то честно распределяются между членами семьи.
Ну и даже банально, вот как ты привела пример с тем, что мама хочет в туалет, это очень жизненно.
Я как раз и стала тем родителем, который задвигает свои потребности ровно по этой схеме. Мой 7-летний сын, например, не дает мне спать одной. И это как раз тот перекос, который происходит из непонятной лично мне границы между насильственным поведением и вот этим стремлением к комфорту. Сложно.
Такой сложный момент, действительно. Мне кажется, мы здесь всегда можем поставить свои границы. Я не готов с тобой играть, пока ты не уберешь старые игрушки, которыми играл до сих пор. Мне так некомфортно играть, и убирать их за тебя я не могу. Или мы будем читать книжку после того, как ты уберешь. Но это легко сказать, сложно сделать.
Ну, наши с Ксюксой сыновья конкретно не поняли вообще, где наши триггерные точки. Они, например, знают, что мы не выносим, когда они начинают орать. То есть они устраивают вот эту вот прямо истерику. Начинаешь думать, вот она, вот я прямо сейчас наблюдаю, как происходит травма. Ну, то есть, возможно, мы просто уже зафакапили своих детей так, что уже поздно.
Я думаю, что нет, но мне хочется себя, тебя и всех вообще валидировать в этом смысле, потому что мы живем в сложных обстоятельствах, когда зачастую нужно выбирать, тебе сейчас поработать или долго разбираться с истерикой.
Валидировать.
Да-да-да, для того, чтобы потом увидеть убранными игрушки. Или ты можешь убрать игрушки и освободить себе время, чтобы поработать. Ну, как-то надо. Шух-шурух. Посмотрим, что будет происходить дальше.
Мы тут вначале сказали, что мы хотим не стигматизировать, естественно, еще больше наших родителей, но и не устраивать тут какие-то оправдательные разбирательства, да, где мы будем говорить, что да ладно, забейте. Но я понимаю, что жить с обидой и с вот этим ощущением, что меня там прямо разворошили, раскурочили и вообще кошмар, это просто тупо тяжело. Как-то можно вообще этот опыт облегчить самим себе, просто для того, чтобы не носить вот эту вот гирю на душе?
Мне кажется, это вообще такой процесс. То есть вот как любят говорить, отпустите обиды, хватит там вспоминать старое, это детство, все забыли. Но это так просто не работает, мы не можем взять и забыть. Это обычно происходит в каком-то взрослом возрасте, вдруг я понимаю, что вообще мое детство было, ну, очень так себе. А дальше это какой-то процесс, и эту обиду ее вообще тоже нужно пережить.
Да.
Позлиться, вот вообще побыть в этом.
Погоревать.
Да, отгоревать. Все то, что было упущено, то, чего никогда уже не будет, это нужно просто пережить. Действительно, отгоревать, для этого нужно время. Это только вот на последнем этапе, пройдя через это, приняв это, я еще за то, чтобы здесь была терапия, рескриптинги, что-то, что поможет эмоционально этот груз снизить, вот после этого можно понять, а почему, собственно, мой родитель так себя тогда вел, но понять не значит оправдать то, что со мной происходило, это все равно не должно было происходить. Были, конечно, свои обстоятельства. Ну, в конце концов, многие из наших родителей не только эмоционально незрелые были, по возрасту.
Да,
ну, вот моим родителям, например, было 21 и 24 года.
Да. Мы про это вначале сказали, что это просто еще и малыши вообще-то.
Ну, и это, конечно, очень облегчает, если родители признают. Моя мама, например, сама проходила психотерапию и очень хорошо понимает вообще, что и почему, и как-то признает, что что-то было не так. Но если родители еще упираются, что все было в порядке, вот тут гораздо сложнее.
Да, когда тебе начинают говорить, да не выдумывай, да не было такого. А еще особенно, если у тебя есть сиблинг, который тоже помнит, как это было, и вы вдвоем помните, а родитель тебе отвечает, да не, ну что за бред?
Мы с Машей всегда говорили, что мы уважаем решение, например, прекратить общение с родителями, если оно болезненно во взрослом возрасте. И нам сложно было принять, что авторитет родителей, как в целом людей, не безусловный. И что вот эта вот пресловутая обязанность. Я обязан родителям.
Да, да,
что
да.
Это концепция, которую можно подвергать сомнению. Для меня это было прям переворачивающим жизнь осознанием.
И потом в какой-то момент обнаружить, что они на самом деле не были богами, а вообще-то делали довольно серьезные ошибки. И для того, чтобы как бы через это простить, ну, что они типа по-человечески ошибались. Нужно взять и всю эту конструкцию к вопросу о схемотерапии перевернуть с ног на голову и выяснить, что не были они никакими богами, а были они обычными подростками зачастую, даже еще не взрослыми людьми.
Да, это, ну, конечно, долгий процесс, это не может произойти очень быстро.
Долгий и очень болезненный. У меня базовое горевание заняло лет 7, наверное. Такое вот, когда я к нему еще подходила долго, потому что еще очень долго я отрицала, что есть по поводу чего горевать. У меня же не так все страшно, как у других людей было, правда? Меня же никто не насиловал, например, на улицу не выкинул, меня кормили, в рабство не продали, на что мне вообще жаловаться, в конце концов. Да, еще вот пока я подошла к тому, что есть что горевать, потом еще надо себе разрешить горевать и начать этот... Это же просто, это же за горизонтом не видно. Сейчас мы послушаем истории, которые вы прислали. Спасибо вам еще раз и еще раз за то, что вы это делаете, и отдельно за то, что вы доверяете такой сложный и сокровенный опыт нам, всем, кто это слушает. Спасибо.
Привет, дорогие. У меня все очень просто и грустно. Моя мама была эмоционально недоступной, бесконечно была на работе и часто меня ругала за всякую ерунду. И у нас было очень мало тактильности, мало объятий, и это все начала провоцировать я, когда мне было лет уже 18. И эмоциональная связь у меня была по большей части с бабушкой, а не с мамой. Как это отразилось на мне? Тоже очень просто. Мне бесконечно не хватает тактильности. У меня тактильная депривация. Я ужасно люблю обниматься с людьми. Мне бесконечно не хватает этого тактильного контакта. И в целом, ну, это вот на физическом уровне, на эмоциональном уровне, да, у меня ощущение, что внутри меня какая-то бездна, дефицит любви, заботы, внимания и так далее, и так далее. Как я с этим борюсь? Я пытаюсь вырастить внутри себя того самого взрослого, эмпатичного, заботливого и понимающего, который гладит меня по голове, который меня обнимает, который всегда готов меня поддержать.
Прям я. Мне кажется, что действительно единственное, для чего нельзя вырастить своего внутреннего взрослого, так это, да, для восполнения вот этого тактильного контакта. По крайней мере, у меня так, я думаю, что у многих. Вот эти вот самообъятия, они не могут так же работать, как объятия другого человека.
Правда, но зато вот этот здоровый взрослый, мне так понравилось вообще слышать о выращивании здорового взрослого, он может выбирать людей в окружении, которые готовы обнимать. Мне так понравилось, что в этой записи не только про опыт, который сложно назвать. Это действительно не насилие, а дефицит. Сложно описать то, чего нету, но и про то, как получается с этим справляться, как, собственно, здорового взрослого появляется.
Да.
Моя мама воспитывала меня одна, параллельно с этим дедушка пропивал все деньги, а дядя проигрывал все в игровых автоматах. Мама вынуждена была работать с утра до ночи, чтобы закрыть все кредиты и займы, и на воспитание не оставалось сил. Она очень часто кричала на меня. Если я начинала плакать, то мама закрывала меня дома и уходила. Когда я поступала в университет, мама обвинила меня и сказала, что я предательница и бросаю ее. Примерно та же ситуация была, когда я нашла первую работу и уехала. Она звонила мне каждый день и либо плакала, либо кричала на меня. Прошло уже много лет, сейчас я замужем, но отголоски моего детства все время со мной. Если мой муж повышает голос, рассказывая историю, то я пугаюсь и могу заплакать. Часто в магазине я спрашиваю у него разрешения, можно ли купить шоколадку или какую-то мелочевку. Это так странно. И я работаю с психологом, но в сердечке каждый раз грустно, почему ту маленькую девочку так и не получила любви.
Да, очень грустная история, очень грустно за эту маленькую девочку, за эти чудовищные обстоятельства, в которых ей пришлось расти. Конечно, отголоски они будут. Я очень рада, что героиня работает с психологом. Я надеюсь, что маленькой девочке хотя бы сейчас удастся дать тепла, надежности, стабильности.
Но опять же, мне кажется, что сам факт разглядывания, разглядения внутри себя этой маленькой девочки и согласия с тем, что она есть, это тоже много. Вот она есть. Mm-hmm. Вот понятно, что ей не дали, ей не хватило, с ней плохо обращались. Последствия этого, наверное, никогда не стереть, но mm-hmm. можно их чуть простить, что ли, для себя. Или значительно простить.
Мне кажется, я когда-то уже об этом рассказывала, но я помню, что по-настоящему я столкнулась вот с этим ощущением, когда я уже была беременна. Потому что mm-hmm. я однажды на терапии наконец-то разрыдалась по поводу того, что у меня никогда не будет такой мамы, какая будет у моего сына. Ну, то есть та мама, которая, во-первых, очень сильно хочет этого ребенка, а во-вторых, намеревается его всячески любить и все ему давать.
Всем привет. Я помню, как у меня был всегда очень холодный, безучастный папа, и он мне на все вопросы отвечал: «Посмотри в словаре». Я вот маленькая, прихожу к нему, спрашиваю: «Папа, это что?» Он мне говорит: «Посмотри в словаре». Я когда выросла, мне было 18 лет, и я переезжала из своего небольшого города в Москву. Единственная книга, которую я взяла с собой, это был толстенный оксфордский словарь, потому что уже тогда мне было понятно, что на людей надежды нет, а словарь всегда поможет. А мама очень много работала и всегда была очень занята, и у нее просто не было, видимо, силы и времени на меня и на брата. Я помню ситуацию, когда мы на мероприятии, которое она организовывает, я путаюсь под ногами у нее, и она в какой-то момент мне говорит: «Если ты сейчас не исчезнешь, я тебя придушу просто». И это было сказано так четко, так конкретно, что я абсолютно в это поверила. И с тех пор, я не знаю, сколько мне было лет, 5-7, и с тех пор я очень-очень много лет потратила, и много лет в терапии на то, чтобы перестать быть хорошей для мамы, чтобы она меня наконец все-таки полюбила. И мне кажется, до сих пор я с этим еще не справилась.
Уф.
Захотелось положить стопку словарей там Даля, Ожегова, там Ушакова и раскидать ее ногами в ответ на «посмотри в словаре». Получается, что и эмоциональная недоступность, игнор, с одной стороны, а с другой стороны, отвержение. Да.
Такое чувство собственной ненужности у ребенка, потому что, конечно, со стороны наверняка это выглядело как благополучная семья, нет ничего вот видимого окружающего, настолько безразличие, отсутствие тепла и вообще для ребенка понимание того, что он важный, что то, что он хочет, важно, то, что он чувствует, важно, его потребности важны. Героине, конечно, очень тяжело пришлось, но опять-таки она видит это и идет вперед.
Да, такое ощущение, как будто это вообще, по большому счету, самое главное, что мы можем для себя сделать в этой ситуации. Вообще встать просто на этот путь, он может быть бесконечно долгим, но ничего лучшего никто нам все равно не предложит.
Привет, дорогой подкаст, попытка номер 9. Я рос с холодной матерью, гиперпекающей бабушкой и инфантильным отцом, которому по сей день интересны компьютерные игры, а не что-то еще. Большую часть своего детства я рос именно с бабушкой, но в подростковом возрасте я переехал именно к матери, и именно тогда я ощутил, что такое быть ненужным сыном. Вот, как мне всегда было сказано, одежда есть, крыша над головой есть, еда есть, и этого достаточно. Когда-то в лет 14 я пытался ездить вместе с ней на терапию, но она отказалась, она не захотела, и на данный момент мы общаемся, но дистанцированно.
Все время, что мы с вами говорим, крутится у меня книжка «Похороните меня за плинтусом», которая всеми возможными способами показывает, как это бывает больно и тяжело, когда взрослые люди реализовывают через ребенка свои всякие эмоциональные сложности.
Да, и это сочетание, к сожалению, такое у нас распространенное. С одной стороны гиперопеки, а с другой стороны холодности и такой покинутости, оставленности, когда к ребенку все время лезут, но ничего не дают эмоционально. И вообще, по сути, нет взрослого, который о нем заботится, его любит. История, она очень грустная. К сожалению, все герои ведь рассказывают про то, что нет контакта. Родитель не видит человека в своем ребенке, не умеет разглядеть из-за своих жизненных обстоятельств, из-за своей эмоциональной незрелости, из-за разного. Ну и вот герой последнего записи, он ведь тоже даже в 14 лет проявляет эмоциональную зрелость и ведет маму к психологу. Ну давай что-то с этим сделаем, давай как-то справимся.
И нет, и все равно нет. Да, и слушай, ты так права, как же это важно, чтобы тебя видели. Такая заезженная фраза, и в английском часто, да, ее тоже используют, это «to be seen». За этим, на самом деле, невозможное количество слоев глубины, потому что, чтобы тебя по-настоящему видели, это такого дорогого стоит. И как будто бы действительно мы, как родители, иногда качаемся на этом маятнике в другую крайность, перестаем уже видеть себя, но зато видим в мельчайших нано-деталях все потребности наших детей. Они еще сами не поняли, что у них эта потребность есть, а мы уже ее бежим, роняя тапки, реализовывать.
Сложно жить, да? Что думаете? Классный вывод. Согласитесь.
Зато, согласно этой теории, как раз и то же самое, и Эмма как раз про это тоже говорила, что, по идее, наши дети как раз должны оказаться тем поколением, которое вот так сильно мотать уже из крайности в крайность не будет, и они уже будут где-то там с какими-то своими проблемами и сложностями, но все-таки из позиции достаточно долюбленных детей расти и свою жизнь строить.
Вот чего мы можем, так это как будто бы любви отвалить. Потом, может, скажешь, что это была не любовь, а какая-нибудь деструктивная херобора, но как умеем.
Да.
У нас есть наши дети, но важно помнить еще маленького себя. Так же не будет, что один ребенок умирает, хочет в туалет и стоит, терпит его, говоришь, терпи, потому что другой играет. Вот помнить маленького себя рядом и принимать потребности маленького себя во внимание тоже.
Грандиозно, как бы хотелось.
Попробуем?
Да, надо пробовать, ну а что?
Давай попробуем. Спасибо огромное, спасибо.
Мы здесь все в одной лодке, и у нас всех здесь есть эти знания, тоже несовершенные знания, мы тоже только это все изучаем. Но мы стараемся делать лучше жизнь своих детей, да и мир в целом.
Да, это дорогого стоит. Я хочу верить, что после того, как мы выпускаем такие эпизоды, вам становится чуть-чуть легче. Во всяком случае, нам становится чуть-чуть легче. Поэтому
да.
Я не знала, что моя мысль выкрутится петлей сюда. Но, пожалуйста, пойдите, сделайте нам что-нибудь хорошее, если вы получили некоторую дозу тепла и поддержки. А что хорошее?
Пожалуйста, поставьте нам оценку, пожалуйста, расшарьте какой-нибудь эпизод, напишите что-нибудь, отправьте в конце концов ссылку напрямую 5 своим друзьям, а иначе не будет счастья. Слушайте эпизод про манипуляции.
И пользуйтесь услугами наших партнеров. Спасибо, что слушаете, мы вас обнимаем, и здесь будем в следующий вторник.
Вместе с нами в будущий вторник здесь будут Юра Шустицкий, наш звукорежиссер, наши продюсерки Юль Стрекаловская и Лиль Чеснова и наша художница Наташа Полякова. До встречи. Пока.
Пока-пока. Мы поговорили о том, что со всем этим делать, теоретически можно, но Линдси Гибсон, на которую мы опирались изначально в этом эпизоде, в своей книге предлагает конкретные стратегии преодоления, и мы немножко их адаптируем и опубликуем маленький текстик в Телеграм-канале. Ссылка есть в описании.
Ну, как маленький. Текстик. Давай не будем давать всяких обещаний, которые некоторые из нас не могут выполнить.
Да, хорошо.
Где я и где маленький текстик.